вторая книга Царств, 19. Вот здесь читаем, так как, ну, Давид потерял свой сын Авесалом, и впечатление у нас есть, что Давид после свой грех с Версавой как-то стал слишком слаб. Он как-то нерешительный, просто под влиянием других людей, когда Йоав, ну, правильно, по-человечески ругал с ним, а зачем ты это делаешь, зачем ты плачешь столько для Авесалом, когда он пробовал тебе убить, и мы стояли для тебя. Вот. Но потом, в 8 стихе, встал царь и сел в ворот, так как, ну, Йоав советовал ему. И, как я, по-моему, вчера сказал, после греха, или точнее, как брат Анди объяснил, после того, что мы как-то осознали, что, ну да, я грешный на самом деле, мы сможем из-за этого как-то считать, что, ой, я не могу ничего судить, я не знаю, если это правильно, неправильно, кто я вот такой слабый. Да, правильно, мы грешные и слабые люди, но это не значит, что мы не сможем быть как-то решительны. И это не значит, что мы не сможем судить, что это неправильно, и это правильно. Иначе черные и белые нету. Это все как-то в Сирии непонятно, неясно. И поэтому людей страшно перепутают. То есть факт того, что мы согрешили, не значит, что мы не сможем правильно судить, в смысле принять правильное решение. И понять то, что есть, ну, свет, и то, что есть темноты. Дальше написано, что тут победа, в втором стихе, обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. Это так, что в любом конфликте победы нету. Хотя здесь по фактам кажется, что победа была на самом деле. Война, ну, в любом смысле, не только в военном плане, но любой конфликт, скажем, между людьми, все закончится слезами. Итак, это так, что конфликтировать не надо, потому что это не так, что, ну, мы сильнее, мы будем как-то победить, и вот победа будет наша. Вот здесь пример. Человек победил, кавычками, но это не победа, потому что даже один человек умер. И все. Поэтому это не только так, но насчет войны вообще, а в человеческих отношениях. Что да нет, я прав, я буду выступать сильнее, я себе, вот, на атаке. Вот, но так не то. Не получается. Победа в этом плане не существует, когда начинается настоящий конфликт между людьми. В 5 стихе Йоав сказал о всех слуг твоих и дочери твоих, и жизни жен, и жизни наложниц твоих. У Давида был и жен, и наложниц. И значит, что он далека, не в таком случае, так как Бог создал Адам и Ева, один мужчина, одна женщина. И факт того, что более-менее население планеты является 50% мужчин, 50% женщин, ну плюс-минус, вот, это видимо, что это намерение Божие, чтобы у каждого мужчины была бы одна женщина, одна вот жена. А как мы сможем понять, как людей, верующих людей, как Давид, как других, видимо, у них такое много женства было. Это неправильно. Но я считаю, что библейские истории, так как написано в Библии, это не так, как истории вообще, так истории по-человечески пишутся. Где есть герои, все словесные истории, словесные победы и так далее. Наоборот, Бог специально пишет о его истории, истории, ну, своим народом, Израилем, и тех, которые ему любили, так Давид, из-за перспективы того, что людей вот грешны и не совсем идеально. Хотя написано, что Давид был очень даже близко к Богу. И читая Псалтир, кто спорил бы с этим, тот человек был очень близко с Богом. Хотя в одном области своей жизни, это видимо, что это не все, ну, далеко не идеально. И я хотел обратить внимание на 12 главу, 8 стих. После того, что он согрешил Берсавой, вот пророк Нафан пришел к нему и сказал: «Давид, то, что ты сделал, это совсем не то». И почему не то? 8 стих, 12 глава. «Бог дал тебе дом господина твоего», господин, вот Давид, это Саул, «дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твоей, и дал тебе дом Израилев и Юдин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше». У Давида уже было, ну, жен, несколько даже. А Бог добавил к этому даже жен Саула. А помните, раньше у Давида была, ну, жена, которая была дочь Саула. А сейчас и тоже ее матерью Бог дал Давиду как жена. Потому что написано, что он женился на дочь Саула, и тоже написано, что он женился на жен Саула, то есть матери этого дочка. И это мерзость. Даже в законе Божьем это написано, что это мерзость. Это нельзя. So just explaining that David had many wives. We're looking at 2 Samuel chapter 8:19. And it's written clearly that the intention of God is one man and one woman. And yet it's written that David had many wives, and not only wives, but also concubines. I looked at 2 Samuel chapter 12, verse 8, where God says to him, after he sinned with Bathsheba, you shouldn't have sinned with Bathsheba, because God gave you the wives of Saul, and he gave you many wives. And yet David was also married to the daughter of Saul, and yet he's now given the mother of his wife. So he was married to a mother and daughter, which according to the Bible is an abomination. Я имел в виду, что, ну, Бог типа сказал ему, если это мало, если столько жен для тебя мало, Давид, я дал бы тебе еще больше. And God sort of saying to him, look, if all those wives you had were not enough for you, I would have given you more. А как мы сможем на одном сторону видеть, что это далеко не идеально? И тоже мы видим, что Бог как-то не только это пропускал, но даже дал ему эти жены. So how can we balance this? That on one side we know that polygamy is wrong, and on the other side we know that God gave these wives to David. Я думаю, что вот почему это случилось. Бог... Хочешь говорить, или я буду? Значит, что вот Бог вот дал Давиду эти жен, по-моему, в том, что он понял его слабость и как-то, ну, сделал какое-то отступление к нему, зная его слабость. Но это очень скользкий и опасный путь, когда мы начинаем так мыслить, что ну ладно, я такой слаб. Вот поэтому, ой, я могу. И Бог будет мне как-то понять. Это очень скользкий, если мы начинаем так думать. Once you start thinking like this, that, oh yeah, well, God knows my weakness. God provided for David's weakness. He gave him all these wives. Well, it's a very slippery slope, because once you start thinking like that, that, oh, I'm weak, therefore God like allows my weakness and he even caters for it, well, this is exactly why we end up sinning, and this is the problem. В одном сторону Бог требует, он даже очень требовательно, в одном сторону. On one hand, he's very demanding. Его стандарты очень высокие, his standards are very high. В другом плане, он прекрасно понимает человеческие слабости. On the other hand, he absolutely understands human weakness. Это все закончится, наверное, суд в том, что когда согрешаем, ну ладно, мы не сможем как-то быть как-то равнодушны, что да ладно, Бог это понимает, он да ладно, ничего страшного. Нет, это страшно. Но на другом сторону надо всегда верить, что Бог хочет, чтобы мы будем в Его Царстве. И у Него столько опыта есть с человеческими слабостями. Потому что есть те, которые считают, ой, я слишком уже далеко ушла или ушел. Обратно дорогу нету. Обратно дорога всегда открыта. So on one hand, you know, God is very demanding. On the other hand, he has got a huge amount of experience with human weakness. And he's very willing to accept people. And we need to bear that in mind, because there are some people who think that they've gone too far. They've gone too far from God and there's no way back. There is always this way back. Because God wants this relationship with people. Так, в 12 стихе, verse 12, Давид сказал, «Вы, братья мои, кости мои и плоть моя». David says in verse 12, «You are my brothers, you are my bones and my flesh». Тот стих цитирован в Новом Завете. You know that verse is quoted in the New Testament. Это к Ефесянам, 5 глава, 30 стих. It's quoted in Ephesians chapter 5, verse 30. Где написано, where it's written, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Where it's written, we are members of His body, the body of Christ, of His flesh and of His bones. Значит, так как Давид так близко был своим народом, так как мы являемся и тоже член тела Христова. So, in the same way as David was so close to his people, so we also should have that closeness and intimacy of relationship with Jesus. Видите, в 14 стихе, «И склонил он сердце всех иудеев, как одного человека». And he bowed the heart of all the men of Judah, even as the heart of one man. Это должен быть картина нашего отношения с Иисусом. And that must be a picture of our relationship with Jesus. И что в сердце каждый из нас должен столько с Иисусом, что поэтому мы как один человек. That the basis of our unity is that we individually have hearts that are centered upon Jesus. And because of that, we are as one person. И единствие между между верующих и так далее, это не обязательно из-за того, что мы все как-то понимаем одну и ту же теологию. Это в практическом плане. Если у нас есть такой фокус, сосредоточие на Иисусе, если Он является для нас общим героем, тогда получается, что у нас есть кое-что общего между нами. So, the basis of unity between believers is not necessarily simply because we all believe the same points of theology. The point of unity is the person of Jesus and the fact that we as individuals are all focused upon Him, that He's like our common hero. And that is what creates unity, the unity of the spirit, of the mind. Представляете, что вы встречаете с родственником, который довольно далеко от тебя, и ты им вообще не знаешь. Just imagine that you're meeting with some relatives who are quite distant relatives, and you don't really know these people. Ну ладно, вы встречаете, you meet together, и о чем вы будете говорить? And what are you going to talk about? Единственное, все то, что у вас есть общего, это, допустим, общего знания одного человека, допустим, дядя. Моя – это дядя твоя. Ну, хорошо, и о чем мы будем разговаривать? Только о него. Это наш единственный общий человек. И это то же самое с нами, с Иисусом. Что у нас общего между, кроме этого? Кроме наших отношений вот с ним, с этим человеком. So imagine you meet these relatives, and let's say you have the same grandfather, and that's all you have in common. Well, what are you going to talk about when you go all the way to meet these distant relatives who you've discovered? Well, all you're going to talk about is the one man, your granddad, who you had in common, and your memories of him and so forth. And that's all you've got in common. And so this is the same basis with us. What we have in common is our common relationship to the same man, and that's the Lord Jesus. Пришел 16 стихе, поспешил семей. Вениаминтянин, так как Саул был из этого колена, и пошел на встречу царю Давиду. Shimei, verse 16, who was a Benjamite from the same tribe as Saul, he goes to meet David. Сейчас Давид вернулся, now that David's returned. И сказал, ой, прости, прости меня, я очень извиняюсь, что когда ты ушел из города во время этого бунт Авесалома, я как-то кричал на тебе, я очень извиняюсь для этого. So he says, oh, I'm so sorry, when there was the revolt led by Absalom and you had to leave the city, I cursed you and I shouted at you, I'm very sorry, please forgive me. И Давид ему простил, and David forgave him. Потому что, ну, помните, когда был тот бунт во время, ну, под Авесалома, Давид убежал, и тот семей, ну, кричал на него, бросал камни и кричал, ну, оскорблял Давиду. When David ran away from Jerusalem at the time when Absalom came to power, Shimei threw stones at him and dust at him and cursed him and etc. Сейчас Давид вернулся, and now David's come back. И семей, типа, ну, ой, прости меня, пожалуйста. Хорошо, буду тебе простить. And this Shimei says to David, oh, please forgive me for that. And David says, sure, I forgive you. А видите, третье царство, вторая глава, восьмой стих. Now, if you'd like to have a look at the first book of Kings, chapter 2, verse 8, это когда Давид при смертном постели. Это очередная книга Библии, третья книга царств, вот вторая глава, восьмой стих. First of Kings 2, verse 8. It's when David is on his deathbed. Вот Давид на смертном постели и приглашал Соломон и дал ему задачи, то, что надо делать. And he calls Solomon, his son, and tells Solomon what he needs to do after David has died. Мы читаем 8-9. Let's read verses 8 and 9. Вот еще у тебя семей, сын Гери. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим. Но он вышел встречу мне у Йордана, и я поклялся ему Господом, говоря, я не умерщвлю тебе мечом, ты же не оставь его без наказания, ибо ты человек мудрый, и знаешь, что тебе сделать с ним, и чтобы низвести седину его в крови в преисподнюю. So David on his deathbed says to his son, you've got Shimei, the Benjamite, with you. He cursed me with a grievous curse in the day when I fled to Mahanaim. But he came down to meet me at the River Jordan, and I swear to him by the Lord, saying, I will not put you to death. Now therefore you don't hold him guiltless. You're a clever man. You know what you should do unto him. Bring his grey head down to the grave with blood. Как мы сможем это балансировать? How can we balance this? Давид вернулся, и тот семей сказал, ой, прости меня, и Давид сказал, ну хорошо, я тебе прощу. David comes back, and Shimei comes in and says, ah, oh, forgive me, please, for cursing you. David says, yeah, it's okay, I forgive you. А сейчас при смертном постели Давид вызывал Соломон, сказал, ну помнишь, тот семей, смотри, чтобы, ну, я не мог ему убить самому с моим вот мечом, но ты смотри, чтобы ты будешь это делать, ладно? Да, пап, хорошо, буду. And so, you know, now David's on his deathbed, he calls Solomon and says, look, you know that guy Shimei, you know how he cursed me, you make sure you punish him. I can't kill him with my own sword because, like, I promised God that I wouldn't, but you make sure that you bring that man's grey hairs down to the grave with blood. How are we to balance this? Я думаю так, что ладно, Давид от всего сердца ему простил, но прощение это не, как сказать, одноразовый, это процесс. And I think what it shows is that forgiveness is not something that occurs just in one moment. It actually continues. It's a process. Допустим, ты кое-что украл от меня. So let's say you stole something from me. Ой, Данкан, прошу прощения. Данкан, forgive me. Хорошо, я могу от всего сердца сказать, что хорошо, я тебе прощу, да ладно. I can say from all my heart, yes, sure, I forgive you, that's alright. Но спустя, скажем, полгода, год, пара год, пять лет, я об этом вспоминаю. И как-то, ну, прощения, видимо, я не дал. And yet, I can forgive you genuinely right at this moment, but in 6 months, in 1 year, 2 years, 5 years, the memory can come back to me and I'm angry about it and it means I haven't forgiven you. Поэтому я предлагаю, что прощение – это процесс. So therefore, I suggest that forgiveness is a process. Я понимаю, что у Бога есть такая способность сказать разве, все, ладно, я тебе простил. Но мы не Бог. И практики получается не так. В практике кажется, что процесс – это постоянная борьба для нас. So I think that our forgiveness of others is a bit different to how God forgives, because God can say, yeah, I forgive you, that's it. But I'm not sure that we can do that because we're not God. In reality, forgiveness of others seems to me to be a process, because it's a struggle that you have to live with all your life. Я считаю, что столько лет мы живем, это, ну, это даже сложнее, потому что через, ну, жизненные опыты у нас столько людей, которые мне то сделали к нам. И если прощение – это на самом деле процесс, то тех процессов как-то столько у нас есть на мозгов. И это очень сложно. So I think it's actually harder to forgive as you get older, because as the years go by, more and more people do bad things to you, and those processes of forgiveness are multiple as you get older, and it gets harder in that sense. Итак, прощение – это, конечно, очень важно. Of course, forgiveness is very, very important. И нам не надо думать, что, ну ладно, раз я простил человеку, значит, я молодец, я все это, тот школу прошел с ним. Нет. Потому что так, как с Давидом, он простил, а потом до смертной постели он вспоминал слово этого семей. Ой, он так сказал, и он даже сказал на самом смертном постели, он сказал Соломону, знаешь, то, что он сказал столько лет тому назад. Надо для этого ему наказать. Видимо, тогда, что у Давида постоянно был такой, ну, память об этом. Он всегда вспоминался слов. Он сказал. Значит, он сказал. Знаешь, что он сказал? Он сказал так. So, you can just see how David said he'd forgiven him, and he kind of had. But clearly, the words that Shimei used remained going round and round. The record kept playing in David's head. So that by the end of his life, on his deathbed, he says to Solomon, look, that guy said this to me. Do you know what he said to me? He said this all those years ago. Функции памяти мы не сможем сам как-то контролировать. Это не так, что у нас какой-то, ну, жесткий диск, скажем так, внутри, что, ну, ладно. Он так сказал, хорошо, я буду нажимать тот кнопку, и все, тот память уже нету. Функции нашего памяти в этом плане, это не под нашим контролем. The function of human memory is not under our control. It's not like a hard drive where you've got some memory on it, and you press the right sequence of buttons, and it disappears. It's not like that. То есть, иногда мы чувствуем, ой, как я плохой. Я сказал, что я простил тот человеку, но я до сих пор вспоминаю. Sometimes we can think, oh, but have I really forgiven that person? Because I still remember all that he did. Нет, это не значит, что ты не простил. It doesn't mean that you haven't forgiven. Потому что прощение и память – это два разные вещи. Because forgiveness and memory, human memory, are two different things. Итак, это не грех, если мы до сих пор вспоминаем то, что человек сделал. It's not a sin if you still remember what someone said. Но у нас риск есть, but there's a risk. Что мы сможем быть так, как Давид. и вспоминать до самого смертном постели слово, обидное слово человека столько лет тому назад. И так, я не хочу закончить мою жизнь так, как, ну, старый хрыч, как говорится, на смертном постели, вспоминая, что, ой, тот парень так сказал мне 30 лет тому назад, и сказать сыну мою, Даниил, иди сюда, вот был такой парень, 30 лет тому назад, знаешь то, что он мне сказал? Он мне сказал так, ну, убей ему, ладно, молодец, сынок. Так, я не хочу закончить жизнь так, это не так. С таким воспоминанием, что, ну да, какой-то парень так сказал мне столько лет тому назад. Ну ладно. Факт того, что мы это простил, да пусть. Мы не хотим быть такие, чтобы постоянно вспоминаем такие. Хотя у нас нету такие кнопки, где мы сможем хоп-хоп и все, и исчезается. Все равно, самое главное простить на самом деле. И с Божьей помощью, наверное, память об этом даже будет в свое время уходить. We don't want to be like David. I don't want to be like David. Get to the end of your life and you're literally on your deathbed and you lived a long life, you're on your deathbed and yet you're still remembering the words some guy said to you, what, 30 years back? I don't want to end like that. I don't suppose you do. Get to the end of your life just repeating over and over in your mind, do you know what, this guy said this to me. And calling your son, like I would call, say, Daniel or my son David, and say, you know what, guys, there was this fellow, and 20 years ago, do you know what he said to me? He said this. Now, you make sure you settle it out with him, right? I don't end up like that. Я считаю тогда, что Давид как-то закончил свою жизнь, с Богом. Я не говорю, что он не с Богом, но с Богом. Но все равно слабостями, какой-то долей слабости в жизни. So I think that David ended his life with some element of weakness. Of course he was with the Lord, I don't say he wasn't. But he still had this element of weakness in this particular area, I would say. И, к сожалению, мы все будем так умереть. And unfortunately we shall all die, I suppose, in that way. Потому что никто из нас не будет достичь вот совершенства. Because I guess none of us are going to reach a level of perfection by the time you, like, peg out kind of thing. Значит, иногда мы переживаем, что я так далека от совершенства. Ой, духовное развитие, прогресс у меня, кажется, мало. Ну да, это жалко. Но даже Давид, он будет в Царстве Божьем. Но когда он умер, на самом смертном постели, на гробовой доске, у него все равно был вот такой, дол слабости в духовном плане. И это... Как сказать? Ободрение для нас в нашем слабости. And so, just summing up, the fact that David came to his deathbed and to his grave planks with some element of human weakness, in this case an inability to forgive a certain guy called Shimei and repeating in his mind this guy's words, this wasn't right. But David would be in the kingdom, and although our spiritual development is so very slow and we're disappointed with ourselves that we develop so slowly... All the same, this does not mean that we shall not be in God's kingdom. We will be, despite our weakness.
У нас пару минут, если у кого есть кое-что добавить.
Наверное, Давид перед, на смертном, как говорится, одре, он тоже думал, что в своей жизни, ведь столько жен иметь, это что же грех? Но он этого хотел, он почему-то не мог от этого отступить, он все-таки жаждал.
А когда наверное, умирал, они к понимал, нему пришли.
Да, а когда умирал, он понимал, что да, я ж вот, вроде бы, да, меня простили, и в то же время я понимаю, что у меня совесть, не то я делал, то, что надо. Меня что-то тянуло туда, но это не то. И вот это подсознание у него постоянно было.
Бог толерировал, я сказал. Это не так, что Бог как-то ему разрешал, дал ему добра,
I guess, Duncan, what you said about Shimei there, I guess Solomon's wisdom was shown in a way that he didn't just bump him off, he sort of put a trap. Is that wisdom or is that deviousness?
Да, он, брат, сказал, что вот Соломон очень хитрый тоже, потому что он не сразу просто взял мечом и убил это семей. Нет, он не так сделал. Он ставил какое-то условие, очень сложное для семей. И когда он нарушил эти условия, это был повод для него вот, убить семей. Что он, Соломон тогда тоже как-то хитро это исполнил.
But David sort of gave him the idea, I think, because he says, you're a wise guy.
Yes.
You know how to do it.